Объяснить им, что возникнет паника в финансовом мире, они не поймут. Вот, скоро остановим. Вот уже запретили продажу земли иностранцам. А лес? Почему рубят лес? И за это все перед ними отвечает министр земледелия. Они жаждут свои соседние леса получить себе на порубки. Но леса надо оставить в руках государства, иначе их не сохранить. Как укрепить эту мысль в сознании народа? Деревня не может вести правильного лесопользования. Лесное хозяйство малодоходно, а вырубишь — не остановишь песков. Им и уже не им. Где это? А, в тот же день к вечеру на съезде лесопромышленников. Нам нужно 5 миллионов кубических сажений дров для одного железнодорожного сообщения и промышленности. Иначе все у нас остановится. Поэтому неизбежно усиленная порубка лесов. И только лесной экспорт может дать нам средства для внешней торговли. Но, господа, надо же рубить не близко лежащие леса, у самых дорог и сплавов. А мы уже там вырубили вперед до 1925 года. Берите глубже. А они отвечают, тогда ничего не успеем. И застрахуйте от убытков, от крестьянских выступлений против рубки. От речи к речи, каждое неизбежно, нельзя отказать. От совещания к совещанию просто качает. Шофер куда-то привез, трибуна, яркий свет, сотни слушателей. Из-за юбилея Первой Думы особенно много кадетских собраний. В Александровском лицее один раз и второй раз. Великое и ответственное время. Разрешить вековечный земельный вопрос. По силам ли России одновременно и внутреннее строительство и борьба с внешним врагом? Я верю в творчество русского народа. Темная русская деревня обладает глубоким государственным смыслом, и в трудные минуты он выводит. Русская революция святая, ибо целью ее была свобода. Конечно, всякая революция — сила разрушительная, и в своем поступательном движении иногда захватывает то, что нужно сохранить, но не тоскуйте, не горюйте, скоро начнется период созидания, а когда учредительное собрание изберет достойных лиц, мы скажем «ныне отпущаешь». А сегодня повезли на Калашниковскую биржу. Митинг о жестоком положении наших военнопленных в Германии. Вши, сыпной тиф. На пленных смотрят, как на скот. Изнуряют на тяжелых работах. Запрягают в плуги и повозки. Пойманных беглецов сажают в карательные лагеря. Шингарев выступает и там. И голос его едва не в рыдании, ведь, говорят, едва ли не 2 миллиона наших там так. С чувством жгучего стыда слышим скорбную повесть о наших дорогих воинах. Виновато во всем наше старое правительство, которое оставило нас без снарядов, а потом пренебрегало судьбами отданных в плен. Мы сами накануне голода, а должны помочь им ржаными сухарями. Нет, позорного мира в ничью Россия не простит никому. А в министерстве финляндская делегация. Финны, снижая рубль, клоня закрыть русские школы, во всем прижимая русские права, однако требуют усилить их снабжение русским хлебом и разрешить финским уполномоченным самостоятельную закупку хлеба по России. Шингарев уже у самой стенки, отступать дальше некуда. Нет, нет, а тут новая тревога. Во многих местах без зазора режут племенной скот. Дать почта-телеграмму всем губернским продовольственным комитетам. Сохраните! Сохраните от убоя государственное достояние. Мы и так потеряли сколько скота при отступлении. Подносят распоряжение. Ограничить число допускаемых к выработке сортов конфет. Прекратить выдачу сахара для чайного довольствия служащих государственных учреждений. Скоро в мае предвидится съезд крестьянских депутатов. Надо выхлопотать для них Михайловский театр. Неутомим был Шингарев всю жизнь, но уже и его сил нет. Да ведь и спать остается по 4 часа. Чего бы сейчас хотелось, бросить министерство, постылый Петроград, да поехать по стране, посмотреть своими глазами, как там все делается, и в Грачевку заехать, к семье, вольным воздухом дохнуть. Глава 119. Два штриха. По буржуазным газетам 24-28 апреля. Обнажение русского фронта немцами. Париж. Эвенман отказывается верить пессимистам, что Россия бьется в судорогах анархии и готова погубить себя предательством союзников. Юманите. От молодой русской революции можно ожидать каких угодно ошибок, но не такой бессмысленной, как измена союзникам. Виктуар. Мы, французские республиканцы, высказывавшие 25 лет такую снисходительность к преступлениям царизма, должны быть снисходительней в течение нескольких месяцев к ошибкам молодой доблестной русской демократии. Тан. Россия будет хранить верность союзникам. Оплата купонов русских займов не прекращалась. Лондон. Таймс. Мы никогда не сомневались в готовности русского народа и армии быть лояльными по отношению к союзным демократиям. Обсервер. Формулировка «без аннексий и контрибуций» только может помочь политической игре Гогенцоллернов и Габсбургов. Вождь германских аннекционистов граф Ревентлов заявил: «Военная мощь России ослаблена, страна на краю пропасти. Для чего Германии при таких условиях отказываться от своих целей войны на Востоке?» Германский форвардс, социал-демократ. Милюков всем своим прошлым доказал, что он противник мира без завоеваний, и потому друзья мира требуют его свержения. Французские анархисты о войне. Было бы безумием требовать мира, оставив троны неопрокинутыми. Солунь. Состоялся необычайно грандиозный митинг. 40 000 греков высказались за низложение династии и короля Константина. Да здравствует 4-е согласие, Венизелос и республика. Петроградские события наглядно показали, как зло организованно и сильно. По первому знаку на улице высыпают стройные ряды манифестаций. Является Красная гвардия, отлично вооруженные. Кем-то раздаются по телефону распоряжения о забастовках, и эти распоряжения принимаются даже без проверки. Боевой материал для нового государственного переворота в полной готовности. Московские ведомости. Это был мятеж против нации, восстание против воли народа. Это грубое покушение на самые основы свободы. И если Совет РСД не стал игрушкой анархических побуждений, он обязан подать первый пример добросовестного повиновения национальной власти. Разновластие означает гибель всего. Развал всякого порядка, вторжение неприятеля в сердце страны, отторжение окраин государства, и еще русский народ заплатит все издержки мировой войны. Новое время, 26.04. С одной стороны, ленинцы требуют прекратить убийства на фронте, а с другой — стреляют на улицах разрывными немецкими пулями в мирных граждан. Апрельский кризис показал, что реакция начинает поднимать свою голову, русская воля. Красная гвардия. Мысль о формировании из петроградских рабочих Красной гвардии глубоко оскорбительна и для всего русского народа, и для всей русской армии. Стрельба по безоружной толпе показала, кому и для чего нужна Красная гвардия. 40 000 винтовок и сотни пулеметов, чтобы принудить свободных граждан столицы подчиняться деспотической воле подпольных агитаторов. Идея Красной Гвардии — это кровавый бред душевно больных маньяков. На отточенных штыках не основать царство свободы. Избранники четырех созывов государственных дум, они представляют русскую землю точнее, чем каждая из отдельных дум. В них предвосхищение учредительного собрания. Из поминального праздника четырех государственных дум вырос большой парламентский день. Все увидели, до какой степени России нужен парламент. Временное правительство — исполнительный орган, мы часто даже не знаем мотивов его действия. Крушение либерализма. В зале Государственной Думы происходили похороны русского либерализма. Русская интеллигенция так много жертвовала для подготовки революции в России, и при первой вести о ней — готова была считать себя победителем. А теперь, слышим, Мавр сделал свое дело. «Лебединая песнь» — это сложное, печальное, тревожное и панихидное заседание была «Лебединая песнь» народного представительства, блестяще скончавшегося в историческом заседании 27 апреля. Какие яркие, прекрасные слова были произнесены, а какое смутное впечатление они оставили. «Лебединая песнь»? Как бы всей русской интеллигенции. Неужели так и можно поставить крест над всем тем комплексом интеллектуальных сил, которые... Некоторые отрады веяло от идеалистической речи князя Львова. Во время перерыва он говорил: «Я не верю в завтра, но верю в послезавтра. Положение тягостное, ужасное, но надо видеть светлую точку впереди, иначе нельзя жить». На собрании партии народной свободы блестящую речь произнес министр Некрасов. «Мы не можем пройти мимо уроков, которые дала нам Первая Дума. Без этой генеральной репетиции вряд ли была бы так дивно сыграна революционным оркестром февральская симфония 1917 года. Страшная опасность в отсутствии немецкого нападения. Оно создает ошибочное ощущение, которое может разъединить демократию. Революционный народ погибнуть не может. По крайней мере, до сих пор ни один народ от революции не погибал. Русская воля». Наряду с фанатичной, но все же искренней проповедью людей ленинского толка, фанатики не страшны. С ними возможна борьба на идейной почве. Идет, несомненно, сознательная работа союзников и сторонников старого режима — довести Россию до полной анархии. И это создает благоприятную почву для контрреволюции. Народ, окажись достойным полученной тобою свободы, и твои вожди выведут тебя из тяжелого положения и введут в светлое царство народного счастья. Русская воля. Все, что печаталось в последние дни против Временного правительства, и все, что против войны, все это набиралось и печаталось исключительно в государственных типографиях. «Правда», «Рабочая газета», «Дело народа» набираются в типографиях Министерства внутренних дел, «Земля и воля» в сенатской, «Новая жизнь» в государственной. Главный военный прокурор, генерал-майор Апушкин, сказал: «В дни Великой Февральской революции разгром мест судебных установлений и уничтожение дел не было актом отрицания идеи суда, а порицания суду старого режима». По полученным в Министерстве внутренних дел сведениям, Наблюдается усиленное возвращение в район театра войны лиц, высланных оттуда ранее по подозрению в шпионстве. В Севском уезде крестьяне снимают с работы военнопленных, а себе требуют удвоенной платы за день. В Кромском и Мценском уездах самовольно рубят лес. В Казанской губернии земельные дела разрешаются каждой волостью по-своему. В Симбирском уезде Шумовский сельский сход постановил разделить на 50 дворов лес помещика Остен-Сакена, лошадей и коров. Земли его запахиваются, управляющему выехать в 24 часа. Сильная агитация против помещиков в Подольской губернии. Распускают слухи. Паны и жиды сковали царя, хотят ввести панщину. Речь 27-4. Тамбов 26-го. Во многих казенных лесничествах крестьяне требуют бесплатного отпуска леса и отвода пастбищ для скота. Угрожают смещать лесничих. Управляющий Московской митрополией епископ Серафим в послании упрекнул духовенство, что оно не присоединилось к празднованию 1 мая, не было колокольного звона и торжественного богослужения. Лекция священника Агеева о роли монархии в угнетении церкви и о будущем церкви в демократической республике. В дни февральского переворота из гаражей военно-автомобильной школы было увезено 53 автомобиля, до сих пор не возвращенных. Все они подлежали отправке на фронт. 24 апреля к Таврическому дворцу подошла колония прокаженных из Ямбурга, чтобы принести жалобу на одного из своих врачей. С большим трудом удалось убедить прокаженных уйти. Владельцы аптек согласились на все требования своих служащих. Для некоторых категорий оплата повышается на 200%. Москва, 25-го. Сегодня с Александровского вокзала отправлена на фронт маршевая рота. Она состоит наполовину из бывших городовых, наполовину из амнистированных уголовных. А. Е. Грузинов заявил в беседе с сотрудником «Утро России». Отдельные воинские части критикуют приказы, идущие из Петрограда, вмешиваются в распоряжение. Создались даже особые военные республики в частях. Одна войсковая часть заявила мне, что не даст лошадей, захваченных у жандармов. Это ее добыча. События в Шлиссельбурге. Уездный комитет, не признавая частной собственности, приступил к отнятию живого и мертвого инвентаря у владельцев. Арестовали и посадили в крепость приехавшего из Петрограда губернского комиссара Яковлева, уездного агронома, много и безвозмездно поработавшего для уезда, председателя и двух членов уездной управы, двух местных помещиков. Положение осложняется тем, что в Шлиссельбурге огромный пороховой завод, на котором несут службу недавно освобожденные каторжане. Доверие к ним так велико, что их послали в Петроград за суммой 80 тысяч рублей. Иваново-Вознесенск. Тут зарезано 10 человек. Жители потрясены и учредили самозащиту. Она несет сторожевую службу. Владивосток, 25-го. Двое амнистированных и двое дезертиров, солдат и матрос, утром ограбили кассу конторы крупного промышленника, а, разделив захваченные деньги, среди дня на главной улице ворвались в квартиру нотариуса и при его сопротивлении убили его. Кишинев, 26-го. Из Бендерского уезда сообщают о бесчинствах и грабежах отставших от своих частей ингушей, терроризирующих население. Самара. Здесь участились случаи жестокого самосуда над хулиганами и ворами. В воскресенье 23 апреля для расправы с двумя наиболее известными хулиганами толпа приготовила виселицу, и только энергичное вмешательство милиции помешало повесить. Воронеж, 25-го. Старостами 29 мужских и женских учебных заведений предъявлен ультиматум педагогическому начальству: или старосты будут допущены с правом голоса на заседание попечительских советов, или гимназии объявляют итальянскую забастовку. Калагриф. Союз земских служащих выслал из пределов уезда инспектора мужской гимназии Колоколова как приверженца старого строя. Киев. Во время митинга на Думской площади воры обрезали у милиционеров револьверы. Саратов. Мы, продавцы и разносчики газет, решили: в день 1 мая никаких буржуазных газет не продавать, не разносить, так как они не отвечают интересам рабочего класса. Ростов-на-Дону. С Владикавказской железной дороги ряд тревожных телеграмм. На станции Слепцовской участились случаи вмешательства солдат в техническое движение, и агенты дороги находятся под угрозой увечья или лишения жизни. На станции Минеральные воды солдаты вмешиваются в распоряжение дежурных по станции, грозят убийством и насилиями. На станции Двойной солдаты насильственно задержали шедший впереди поезд, после чего взбунтовались солдаты в том поезде. На станции Котляревской солдаты арестовали начальника станции.